Мы продолжаем исследовать книгу «Деяния апостолов». И если вы помните, эта книга рассказывает нам о истории Церкви. Точнее, мы назвали ее «Богодухновенная история Церкви». Если вы помните с самого начала, когда мы только начали эту книгу, когда мы начали это исследование, мы подробно говорили о том, что Бог позаботился не только, чтобы показать нам, каким образом произошло искупление. Евангелие, четыре Евангелия рассказывают о том, как Божий Сын принял человеческую плоть, и как Он прожил праведную жизнь, и как вокруг Него собрались ученики. Бог приготовил учеников для того, чтобы собрать их вокруг Него, и как Он учил их, раскрывая им Евангелие Царства, если вы помните, и как Он умер, взяв на Себя человеческий грех, и как Он воскрес потом. Вот об этом четыре книги, четыре Евангелия. И потом у нас есть еще достаточно много посланий, которые объясняют нам практическое значение, что же произошло там, на Голгофском кресте, как это событие отражается в духовном мире, какую оно значимость имеет, какие практические аспекты, стороны этого Евангелия или этого искупления. То есть там представлена доктрина, учение о Евангелии, его практическое применение, действие и так далее. И вот есть только одна книга. Есть одна книга в Новом Завете, которая представляет нам практическое объяснение того, каким образом Евангелие Иисуса Христа действовало в людях. Это иллюстрация, это пример, который позволяет нам брать знания Евангелия и сравнивать, как оно работало тогда, какое действие оно оказывало, в чем практически оно выражено было, как жили вот эти первые христиане, которые восприняли Евангелие, которые этой жизнью были движимы. И это не просто история, которая представлена в пересказе или, знаете, в, может быть, какой-то басне или какой-то легенде, которая жила в народе, она передается из поколения в поколение. Помните, апостол Петр говорит: «Мы познали и последовали Иисусу Христу, не хитросплетенным басням последуя, мы сами видели это». Так вот, Бог позаботился о том, чтобы история Церкви, она была описана на высочайшем уровне точности, в богодухновенной форме, в книге, которая стала частью Священного Писания, частью Нового Завета, «Деяния апостолов». Так вот, когда мы говорим об истории Церкви, представленной здесь, до того, как эта история началась, есть несколько очень интересных и важных обстоятельств, которые важно было знать всем, кто знакомится с этой историей. И мы уже говорили о нескольких обстоятельствах. Мы говорили о том, что ученики спрашивали у Иисуса Христа, и они думали, может быть, в это время, наконец-то, царство Израилю будет восстанавливаться. И мы подробно касались вопроса царства и что это означает. Больше того, в прошлое воскресенье мы говорили о повелении, которое Господь оставляет. Точнее, это не повеление, а констатация факта, объяснение того, что вместо того, чтобы восстанавливать царство Израилю сейчас, у вас, у учеников, есть особая функция, особая задача, которая стоит перед вами. И мы говорили, что это за задача. Это задача быть свидетелями Иисуса Христа и Его жизни, жизни, рожденной искуплением, жизни, которая появляется в человеке в результате нового рождения, в результате рождения свыше. И вот наша функция, оставшихся здесь на земле, или когда Иисус Христос оставляет учеников на земле, Он говорит, что функция каждого человека, которого прикоснулась благодать, и который является спасенным человеком, искупленным Господом. Вот функция каждого из нас, дорогой друг, она заключается в том, чтобы быть свидетелем Иисуса Христа, чтобы жизнь, которую Христос нам дал, она могла быть представлена людям, которые нас окружают, миру, в котором Бог поселил нас. Это два обстоятельства важных, о которых нужно было сказать до того. И вот, кроме того, есть еще несколько. Мы сегодня будем говорить о следующем. В этом в этих стихах, которые мы будем сегодня исследовать с 9 по 11, рассказывается о вознесении Иисуса Христа. Вознесение – достаточно известное событие. Каждый, кто знаком маломальски с историей христианства, с историей Нового Завета, каждый знает, что после всего того, что Христос совершил, Он вознесся на небеса. Вот, об этом мы знаем еще с детской воскресной школы. Но сегодня мы посмотрим на это событие именно в его связи с Церковью, с историей Церкви, со всем тем, что связано с этой историей, по причине того, что это событие или его описание, оно является частью более широкого контекста, оно является частью этой книги, которая рассказывает нам об истории Первой Церкви или об истории Церкви на земле. Земная жизнь Иисуса Христа представляет собой чрезвычайно важный и очень интересный этап общего Божьего плана искупления. Если вы помните, план искупления начался еще до создания мира. В первом послании Петра, первая глава, помните, написано о Иисусе Христе, об Агнце, сказано, что Он предназначен еще прежде создания мира. Мы не можем понять всей тонкости того, с чем связано Божье планирование и как это развивалось в истории, последовательности, но мы точно знаем, что все искупление, все величайшее дело искупления от А до Я, от самого начала до самого конца величайшее дело искупления, оно уже было в Божьем уме, в Божьем сознании, в Божьем плане, как мы читаем, предназначенного, то есть в Божьем предназначении еще до создания мира. Так вот, если посмотрите, до создания мира, то есть это вечность прошлого, дальше мир был создан, и дальше несколько тысячелетий до Иисуса Христа. Эти несколько тысячелетий, которые описаны в Ветхом Завете, они нужны были для того, чтобы создать все необходимые условия, в которых искупление должно быть совершено. Опять-таки, нам трудно это все осознать. Мы только можем понимать сегодня, что искупление – это настолько сложное и настолько важное дело, что к его подготовке потрачены не годы и не сотни лет, а тысячелетия. В принципе, когда вы связываетесь или соприкасаетесь с каким-то большим делом, вы можете увидеть, что большое дело требует большой подготовки. Мы с Таней были на одной конференции несколько недель или месяцев уже тому назад, и вот встретились там с человеком, верующий человек, который по своей профессии астронавт, то есть он уже три раза был в космосе на этой космической станции и готовится четвертый раз. Вот. И когда он сказал, что он готовится к полету в космос, я думал, ну, может быть, через три месяца или, ну, через полгода. И он говорит, мой полет запланирован на 2016 или 2017 год, я не помню. Вот. То есть дело достаточно большое, он будет там полгода на этой станции, и, конечно же, затрачиваются огромные средства, и для того, чтобы все эти затраты оправданы были, чтобы все это было безопасно, этому человеку, который летает или умеет, или летал на 50 разных типах самолетов, то есть он высочайшего класса специалист, ученый с супер там докторскими степенями, вот этому человеку, который уже три раза там был, этому человеку нужно три года подготовки. Ну, вы представляете себе, насколько более грандиозное дело искупления, если для подготовки его понадобилось несколько тысячелетий. Мы не можем представить себе всех тонкостей, почему нужно было именно так. Кое-что мы видим в Ветхом Завете, кое-что нам открыто, кое-что мы можем понимать, что происходило тогда, но мы точно знаем. Помните, в послании Галатам написано, «И когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего». То есть нужно было время, и время нужно было не просто, чтобы отсидеть время, время нужно было, чтобы что-то сделать за это время. Бог что-то делал. И вот наступил момент истины. Божий Сын становится человеком. И посмотри, с того времени, когда, с того момента, когда он стал человеком, и до того момента, когда он оставил землю, 33,5 года. Если посчитать, что несколько тысяч лет до того и несколько тысяч лет уже после того, мы не знаем еще сколько будет, то 33,5 года – это не так много. И когда мы смотрим на эти 33,5 года, мы можем сказать, что это был наиболее ответственный период во всем плане искупления. Это был период, когда была осуществлена сама сердцевина искупления. Когда Божий Сын, подготовка прихода которого заняла так много времени, когда Он становится человеком. Если вы помните, когда Он стал человеком, обстоятельства были очень интересными. С человеческой стороны они были просто никакими. Хлеб, абсолютно никто не знает ничего. Хотя Иосиф и Мария знали, но они не говорили об этом людям. Да если бы сказали, кто бы им поверил. Более того, те обстоятельства, в которых они оказались тогда, но они не предрасполагали к тому, что вот сейчас происходит величайшее событие Вселенной, вообще всей истории. Бог стал человеком. Правда, небеса знали об этом. Вот почему в небе над Вифлеемом пастухи становятся свидетелями уникальнейшего явления, когда все небо торжествует. Ну и понятно. Может быть, вы видели когда-то по телевизору, может быть, в фильмах, когда команда, которая отправляет космический корабль, сидят там все эти специалисты в этом центре управления, и потом, когда там вышли на орбиту, и вот все эти люди аплодируют. Слава тебе, Господи, случилось. То есть это огромный труд, который шаг за шагом приходил к этой точке, вот наступил этот момент, и это случилось, и получилось правильно. Вот это то, что было в Рождество, когда все небо возликовало, потому что они-то видели процесс подготовки. Люди ничего не замечали. Для людей это было все спокойно и абсолютно безразлично. А на небе был огромный праздник. Что-то подобное произошло и в момент воскрешения Иисуса Христа. Миссия закончена. В момент Его рождения миссия только начиналась. В момент воскрешения миссия окончена. Но, как мы видим, праздника большого на земле нет. Вот точно так, как рождение Иисуса Христа было в присутствии двух наиболее близких, двух посвященных людей, Марии и Иосифа, вот точно так и восхищение Иисуса Христа, оно происходит в узком кругу. Там Иисус вот так избрал, так решил, что только несколько человек. Хотя воскресшего Иисуса Христа видели, как мы знаем, по свидетельству апостола Павла, как минимум 500 человек. То есть было достаточно много людей, которым Христос открылся. Но вот свое восхищение только 11 было. Только 11 наиболее близкие люди, которые остались с Иисусом Христом. Ничего не написано относительно реакции неба на восхищение Иисуса Христа. Но я представляю, если мы посмотрим на то, что написано в Откровении о том, как Иисусу Христу, снимающему печати, радуется. Помните, толпы народа в 5 главе книги Откровения написано. Как они поют и восклицают: «Достоин ты снять печати». Я представляю себе, что было на небесах, когда возвращался победитель. Об этом не сказано нам ничего. Мы знаем только вот эту историю, которая нужна нам для того, чтобы мы могли понять несколько очень важных обстоятельств, касающихся нас с вами. Как я уже сказал, это окончание этапа, вот этого жизненного, земного этапа Божьего плана искупления. И это окончание, оно ознаменовано несколькими очень удивительными событиями, которых мы сегодня коснемся. Произошло это очень интересно. Помните, после 40-дневного пребывания на земле, когда Иисус являлся ученикам, Он учил их, помните, Он учил их, проповедовал и говорил им о Царстве Божьем, о Царстве Небесном. Вот. Он представлял доказательства своего воскресения, Он ободрял их. Он знал, что они останутся, и теперь Он хотел последнее им отдать. Вот так было в Божьем плане, чтобы после воскресения еще 40 дней Иисус был здесь на земле. И вот в конце всего этого Иисус ведет их на Елеонскую гору, и там состоялся их последний разговор. Вот этот разговор, о котором мы уже говорили, который мы изучали в воскресенье, если вы помните, где Он сказал им: «И вы будете мне свидетелями, Дух Святой сойдет, и вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее и даже до края земли». И вот после этого происходит следующее событие. 9 стих 1 главы. «Сказав это, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: „Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо“». Это событие, которое очень коротко описано здесь, буквально три стиха, 9, 10 и 11. Оно, как я уже отметил, играет чрезвычайно важную роль не только в истории христианства, не только в истории искупления, но оно связано с очень важными доктринами. Оно играет большую роль в учении, в христианской вере вообще. И мы сегодня посмотрим на это. Какую же роль и как это практически нас касается. Евангелист Лука представляет эту историю, касается двух моментов. Если вы видите, он говорит здесь, собственно, о вознесении Иисуса Христа. И потом немножечко говорит о том, что сказали ангелы. И ангелы говорят о Его возвращении. Вот именно эти два аспекта играют здесь очень важную роль в общем плане доктрины или христианского учения, которое помогает нам яснее понимать нашу веру или наше убеждение, на котором мы стоим. Итак, давайте немножечко посмотрим на вознесение Иисуса Христа. Перед своей смертью, если вы внимательно читаете Евангелие, вы, наверное, отмечали. Это очень полезно, когда мы, читая Евангелие, отмечаем разные элементы, когда мы не просто читаем, не просто пробегаем текст, а когда мы видим его учение текста. Так вот, евангелисты позаботились о том, чтобы передать нам несколько очень интересных элементов учения Иисуса Христа, когда Он говорил не только о своей смерти и не только о воскресении, а когда Он ясно и конкретно говорил о том, что Он идет к Отцу. Вот одно из таких мест. Евангелие Иоанна, 16 глава, 28 стих. «Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». И, как я уже сказал, это не единственное упоминание или не единственная ситуация, где Иисус Христос ясно об этом говорил. Но у учеников была одна проблема – проблема в том, что они слушали Иисуса Христа, но они слушали Его селективно, то есть воспринимали частично что-то, что они были готовы воспринимать. И то, что они не были готовы воспринимать, оно как бы оставалось вне их внимания, оно проходило мимо их. Мы знаем, как много Иисус говорил им о своей смерти, и как, когда она наступила, они были абсолютно разочарованными, разбитыми, они просто как будто не слышали. Они как будто не услышали всего этого. В том числе, я думаю, и вот эти истины, они тоже остались как бы незамеченными учениками. Вот почему, смотрите, непосредственно перед вот этими словами, перед 9 стихом, они задают вопрос, и этот вопрос говорит, что они совершенно не думают о том, что Иисус уйдет от них к Отцу. Они спрашивают, не в это ли время ты восстановляешь царство Израилю. Они как бы упустили этот момент из своего плана или из представления о будущем. Так вот, в этом смысле восхищение Иисуса Христа произошло неожиданно. То есть ученики только что задают вопрос, они только что думают, вот сейчас все это начнется, когда будет сейчас развиваться здесь, царство Израиля будет восстанавливаться. И Иисус Христос говорит, нет, не время, не ваше дело знать времена, вот чем вам нужно заниматься. И вот он только объяснил это. Евангелист Лука говорит, что он поднял руки и благословил. В Евангелии от Луки еще об этом написано. То есть там был какой-то еще жест прощания. Он поднимает руки, он благословляет. И он внезапно начинает подниматься. Подниматься от земли, отрывается от земли. И он движется выше, выше и выше, пока вдруг с небес не сходит облако. И облако покрывает его. И таким образом он исчезает из вида, они не могут видеть его больше. Давайте посмотрим, как это представлено очень, очень коротко, буквально несколько слов в 9 стихе. «Сказав это, он поднялся в глазах их», то есть они видели на их глазах, «и облако взяло его из вида их». Скорее всего, за 40 дней после воскресения и до вознесения ученики уже привыкли к необычным формам движения, передвижения Иисуса Христа. Вы помните эту ситуацию, когда они находятся все в доме, они боялись иудеев, они закрыли все защелки, все замки, которые у них были, и вдруг Иисус Христос просто раз и материализовался здесь в комнате. И они все удивлялись, как он мог пройти, он сквозь стены ходит. Двери все закрыты, никто не открывал эти двери. Скорее всего, это было не однажды, когда Христос появлялся и также исчезал. То есть они, скорее всего, привыкли уже к тому, что Иисус Христос мог внезапно появиться и внезапно исчезнуть. И вот то, что произошло сейчас, оно отличалось от, так скажем, обычного, необычного метода перемещения Иисуса Христа. Ну, в принципе, мы знаем, что для прославленного тела Иисуса Христа нет проблемы. Ему не нужно было обязательно подниматься вверх. Ведь небеса – это место присутствия Божия, это не материальное явление. Если сегодня гора Елеонская, она расположена, если вверх от горы Елеонской будет там где-то к созвездию Альфа Центавра, то через несколько дней вверх горы Елеонской будет куда-нибудь там к другому созвездию. То есть речь не идет о том, что Иисус Христос высчитал точно, когда же в это время будет, чтобы он туда сразу полетел по прямой. Речь идет совершенно о другом. Иисус Христос избрал такой метод ухода с земли по двум причинам. Первая причина – это было визуально понятно для учеников, что он не просто исчез. Ученики видели, как он поднимался. Скорее всего, ученики хорошо знали историю Илии, пророка, когда Елисей стал свидетелем того же самого. Примерно что-то подобное, когда Илия поднимался, и он ушел в небеса. Это первая была первая причина. Здесь есть еще вторая очень важная причина. Эта причина заключается в облаке. Не знаю, обращали ли вы когда-либо внимание, речь не идет о том, что просто облачная погода была. И Иисус дошел до облаков, и где-то там сквозь облачный покров прошел, и уже не видно. Скорее всего, речь идет о другом. Если вы почитаете внимательно Ветхий Завет, то в Ветхом Завете очень много раз в разных ситуациях облако означало присутствие Божьей славы или непосредственное Божье присутствие. Помните гору Синай? И вот там, когда Моисей получал закон, когда народ весь смотрел туда, и эта гора, что там было наверху этой горы? Облако было. Божье присутствие. Помните столб облачный, который сопровождал стан израильский, когда он шел? Помните то, что происходило над вот этим, над храмом, или точнее над местом, которое называется Святое Святых, когда облако покрыло его, когда Божье присутствие там было. То есть израильтяне хорошо знали, что вот это облако, оно связано с Божьим присутствием. Более того, три ученика, которые имели особую привилегию видеть преображенного, то есть прославленного Христа на горе преображения, Transfiguration, когда произошло. Если вы помните внимательно, каким образом Божья слава явилась там, точно так же облако там было. И вот здесь, когда Иисус Христос оставляет землю, скорее всего, Его встречает слава небес, Божье присутствие, Бог вышел навстречу. Божье присутствие забирает Иисуса Христа. Это еще не все. Мы чуть-чуть попозже будем говорить о восхищении церкви, о втором пришествии Иисуса Христа. Вы помните, каким образом будет восхищение? О восхищении сказано то же самое. О восхищении церкви, о том, что мы встретимся на облаках. Это не просто на кучевых там или какие там еще перьевые, какие там еще облака бывают. Не на этих облаках. Облака Божьего присутствия, облака Божьей славы. То есть, когда мы смотрим на вознесение Иисуса Христа, представленное вот здесь на страницах этой удивительной книги, она показывает нам, что это было чрезвычайно величественное событие, которое было открыто только нескольким людям с точки зрения земли. Конечно же, как я уже сказал, то, что происходило на небесах, скорее всего, там был огромнейший праздник. Несколько элементов, связанных с восхищением Иисуса Христа или с вознесением Иисуса Христа, те, которые касаются нас с вами сегодня. Это событие играет чрезвычайно важную роль в нашей жизни, в нашей вере. В вере, в уповании каждого из нас чрезвычайно важную роль по следующим причинам. Причина номер один. Она заключается в том, что восхищение Иисуса Христа или вознесение Иисуса Христа, оно ознаменовало завершение земного этапа искупления. То есть процесс искупления начат, ну, запланирован давно, подготовка к нему велась много тысячелетий, начался непосредственно с воплощения Божьего Сына. Кульминация этого события была на Голгофском кресте. Торжество воскресения Иисуса Христа. Но здесь остался еще последний аккорд. В этой симфонии еще последний аккорд. Этим аккордом было вознесение. Причина этого была в следующем, друзья. Посмотрите. Иисус Христос, сойдя на землю, Он стал человеком навсегда. То есть Он стал настоящим человеком, Он соединился с человеческим телом, Он стал Бога-человеком. И это не просто так, Он человек пока на земле. Он и вознесся на небеса, Бога-человек. Но здесь есть одна очень важная деталь. Дело в том, что вот этот человек, или Бога-человек, Иисус Христос, на Голгофском кресте принимает на себя грех мира и проклятие греха. Помните, в Галатам так и ясно написано, о Христе написано, «проклят всяк, висящий на древе». То есть Он понес не только грех наш, Он вину нашего греха понес. Он проклятие наше понес. Это не просто, что Он его понес, а Он стал, это проклятие стало Его проклятием. Теперь смотрите, мы говорили уже подробно о том, что воскресение Иисуса Христа означает то, что Бог принял Его жертву. И это очень точно. Так вот, вознесение Иисуса Христа означает то, что проклятие снято. То, что вины больше нет. И Иисус Христос поднимается в то место, о котором сказано, ничто нечистое туда не войдет. Это тот же Иисус, который нес на себе, который взял на себя грех и его проклятие. И мы видим его вознесение, говорит о том, что Отец принимает его в славу небес. И это, как я уже отметил, играет чрезвычайно важную роль для каждого из нас. Прежде всего, это играет роль в нашей уверенности в спасении. Всякий человек, который в Иисусе Христе, он не только может быть уверен в том, что его грехи покрыты, он ясно может быть уверен, абсолютно непоколебимо в том, что Отец его примет. В том, что мы абсолютно свободны от всякой нечистоты в Иисусе Христе. И мы точно знаем, что Бог примет нас, несовершенных, слабых, но покрытых праведностью Иисуса Христа. Послание к евреям. Говорится об этом достаточно подробно. Послание евреям, 9 глава, 24 стих написано: «Ибо Христос вошел не в рукотворное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник во святилище, каждогодно с чужой кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира, но он однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвой своей». И написано о том, что он вошел в небесное нерукотворное святилище со своей кровью, которая говорит о том, что грех очищен, что проблема решена. Вознесение Иисуса Христа подтвердило факт, что Бог поставил свой штамп на искупление, которое совершено Христом. Вот почему, когда апостол Павел говорит о искупительной миссии Христа, в первом послании Тимофею, 3 глава, 16 стих, он не только говорит о его воплощении, он начинает с воплощения и дальше говорит, заканчивает его вознесением. 3 глава, 1 Тимофея, 16 стих написано так: «И беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире и, подчеркнуто, вознесся во славе». Итак, вознесение первое – это завершающий этап искупления. То есть без вознесения искупление еще не завершено. Вознесение необходимо было. Христос не мог остаться на земле. Некоторые люди думают, ну почему, если бы Христос, он бы продолжал жить сейчас, и больше бы людей покаялось, больше бы людей как-то видели бы, во всяком случае, захотели бы, сходили бы в Иерусалим. Вот. Или он мог бы путешествовать из страны в страну. Тем более, что проблемы с передвижением не было у него уже. Но в действительности это не просто Божий план, а это крайняя необходимость. Без вознесения искупление не было бы завершенным. Это первое. Второй очень важный элемент, связанный с вознесением Иисуса Христа, или причина, почему это обязательно было или крайне необходимо, он заключается в том, что вознесение Иисуса Христа подтверждает или демонстрирует вознесение человека во славу. Заметьте, речь идет о том, что впервые в сферу непосредственно Божьего присутствия, к Божьему трону, непосредственно проникает человек. Иисус Христос, как мы уже говорили, Он пришел на землю как Дух. Помните, Марии сказано: «Дух найдет на тебя, Дух Святой найдет на тебя». То есть определенное действие Духа было произведено в теле Марии, и появился человек, Бога-человек, человек чудесный, удивительный, непостижимый нами. И этот человек прожил жизнь, и этот Бога-человек взял на себя грех, и этот Бога-человек умер за него, представляя нас там на Голгофском кресте. И этот Бога-человек воскрес в славном теле, в прославленном теле. И вот теперь этот Бога-человек, он поднимается Богом на небеса, и не просто он сам восхищается, а как мы уже говорили, что вот это облако говорит о том, что Божья слава вышла встречать его. Она его забирает туда, на небеса. И не просто забирает на небеса, а забирает, потому что это показывает наш путь. И Иисус прокладывает нам путь. Вот в чем значение слов. Не знаю, когда-либо задавались ли вы вопросом или нет. Иисус в последней своей беседе с учениками, в подробной беседе с учениками до своего распятия, если вы помните, этот разговор состоялся в горнице или в верхней комнате. 14 глава Евангелия Иоанна представляет нам вот эту часть этой беседы. Он говорит интересные слова. 2 и 3 стихи, посмотрите. 14 глава, 2 и 3 стихи. Здесь написано так: «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Очень интересно. Он уже говорит: «В доме Отца Моего обителей много». То есть там не нужно что-то строить. Место жительства уже есть. Вот эти слова «приготовить место», они имеют немножечко другой смысл. Скорее всего, речь идет вот о чем. Иисус говорит: «Я иду для того, чтобы проложить путь для человека на небеса». Конечно, там есть еще один смысл, скорее всего, и мы немножко позже коснемся его. Это смысл того, что Иисус, поднимаясь на небеса, Он там занимается еще определенной деятельностью. Когда здесь на земле созидается церковь, то Иисус, Он очень плотно вовлечен в этот процесс. Но самое главное значение этого, скорее всего, именно в этом и заключается, в том, что Иисус Христос идет туда, где человек еще не был. И Он не просто идет туда, а Он идет туда для того, чтобы нас привести, с собой привести туда. Послание к Ефесянам, 2 глава, 5 и 6 стихи, говорит очень с большой уверенностью, не просто с уверенностью, а здесь сказано: в прошедшем, в завершенном времени. Послушайте: «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Заметьте, благодаря тому, что совершил Иисус Христос на Голгофе, благодаря тому, что Он совершил во время воскресения, и благодаря тому, что было завершено в вознесении Иисуса Христа, благодаря всему этому сейчас апостол Павел через несколько десятков лет после этого пишет письмо церкви в Ефесе, и он в этом письме подтверждает абсолютно точно, с абсолютной уверенностью, он говорит о том, что Христос уже там, и мы, значит, там. Вот тот факт, что Он там, на небесах, означает, что Он посадил, Бог посадил нас на небесах во Христе Иисусе. Именно благодаря вознесению, как мы читаем в этом и в других местах Писания, мы можем быть ясно уверены в том, что мы присутствуем и будем присутствовать в славе небес, и это уже свершившийся факт. Итак, это две причины, которые делают вознесение теологически важным для нас. Есть еще несколько причин. Третьей причиной является установление служения небесного ходатая. То есть Иисус Христос поднялся на небеса не просто для того, чтобы, ну, теперь уже отдыхать. Отработал свое. Ну, если посмотреть на этих же астронавтов, о которых мы говорили, то человек слетает один раз в космос, и потом он может, в принципе, уже быть на пенсии. Он интенсивно подготавливался, интенсивно работал, и, в принципе, ну, государство или те компании, которые этим занимаются, признают это и щедро одаривают этих людей, чтобы они могли прожить более-менее как. А точнее, не более-менее, они даже неплохо могут прожить. Так вот, если посмотреть с этой точки зрения, Иисус Христос, казалось бы, уже, ну, выполнил самую выдающуюся миссию, которая только возможна, которую только можно подумать. Но, тем не менее, Иисус Христос, несмотря на все это, поднимаясь на небесах, Он поднимается для очень важной задачи. Иисус Христос устанавливает там офис ходатая за людей. Он устанавливает там целую структуру. Скорее всего, там у Христа есть ангелы, есть сотрудничество с Духом Святым. Помните, написано о том, что Дух Святой ходатайствует за нас. То есть, когда мы молимся, Дух Святой ходатайствует за нас, мы видим, что это под влиянием, под ведением Иисуса Христа и Его жертвы, которую Он совершил. Римлянам 8 глава 33 стих написано так. Кто обвиняет избранных? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Заметьте, здесь ясно сказано, что Он умер, это значит, Он за грехи наши умер, Он воскрес, значит, Он победил грех, смерть и дьявола. Дальше написано, Он и одесную Бога, то есть Он находится в непосредственной близости к Богу. Бог принял Его туда, на небеса. Бог даже торжественно встретил Его, принимая туда, на небеса. То есть Он там свой. Он там принят очень хорошо, очень радушно. Он имеет доступ к непосредственному главе всему, владыке всего. Вот почему апостол говорит, кто будет обвинять избранных Божьих? Нет тех, кто могут обвинять. Почему? Потому что Иисус Христос, который умер за избранных, умер за детей Божьих. Вот этот Иисус Христос, Он пролил свою кровь, Он воскрес и победил, и Он теперь с этой победой сидит на небесах, рядом, прославленный Сын рядом со Своим Отцом, для того, чтобы возвещать, для того, чтобы ходатайствовать за нас, для того, чтобы нести наши немощи, нести наши ошибки какие-то, проблемы, которые у нас есть, для того, чтобы покрывать их своей милостью. 1 Иоанна, 2 глава, мы читаем ту же самую истину от другого библейского автора, от евангелиста Иоанна. Здесь написано так в первом стихе. «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Это еще один элемент основания нашей веры, нашего утешения, нашей жизни в Иисусе Христе. Здесь сказано так, «Пишу вам, чтобы вы не согрешали». И в дальнейшем это послание очень много говорит о том, что христиане, они имеют от Иисуса Христа, от действия Святого Духа, силу для того, чтобы побеждать грех. Они не любят грех, они не могут пребывать во грехе. Здесь написано, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. Но если кто согрешит, он знает точно, что мы несовершенные люди. Он точно знает, что у каждого из нас есть свои собственные проблемы. Есть какие-то навыки греховные, которые сформировались в нашем характере. Есть какие-то ситуации, которые больше наших возможностей, мы где-то не выдерживаем. А иногда есть обычная лень, которая не имеет вообще никакого оправдания. И вот несмотря на все это, он говорит, пишу вам, чтобы не согрешали. Но если кто согрешит, вы поймете, что вы согрешили. Вы точно можете знать, вы точно уверенность можете иметь в том, что вот там перед Отцом есть Иисус Христос ходатай. Вот почему Ему нужно было вознесение. Послание к евреям говорит об этом же, открывает еще одну грань вот этого ходатайственного служения Иисуса Христа. 7 глава, послание к евреям, 24 стих написано, «А сей, пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный превыше выше небес». Друзья, если вы посмотрите на вторую главу этого же послания и посмотрите на четвертую главу этого же послания, вы увидите еще одну грань этого первосвященника. Там написано о том, что он претерпел то, что мы претерпели. что, помните, он принял плоть, которую имеют братья, для того, чтобы жить в плоти. И он не тот, который не может сострадать. Он может сострадать, потому что он претерпел все то, что нам приходится терпеть. Вот почему здесь сказано о том, что он пребывает вечно, он имеет священство неприходящее, он первосвященник, то есть он посредник, он между нами и Богом стоит, постоянно стоит, продолжает стоять. Он стоит для того, чтобы нести перед Богом наши нужды, наши грехи. Вот этот образ, очень важный образ. Помните, что было в Ветхом Завете? В Ветхом Завете был первосвященник, или точнее, были первосвященники, потому что они умирали. И были люди, которые имели проблемы, и они с этими проблемами, для того, чтобы их решить, они брали жертву, и они шли к первосвященнику. И они посредством жертвы, которую они приносили, первосвященник предстоял за них перед Богом, они получали прощение, они получали уверенность, что они прощены. Теперь после Иисуса Христа, после того, как Иисус совершил жертву на Голгофе, смотрите, что изменилось. Уже не нужна другая жертва. И не нужны другие первосвященники. Первосвященник написано «пребывающий вечно». Первое. Второе. У него священство неприходящее. Он все время первосвященник. Оно не закончится, это первосвященство. И дальше смотрите, он может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Заметьте, не просто сказано, что он готов откликнуться, а написано, он проявляет инициативу, он ходатайствует. Он протягивает руку. Итак, Иисус находится на небесах, как наш первосвященник, и попал Он туда, на небеса, в момент Вознесения. Вот почему этот элемент очень важен. И последний элемент или последняя причина, почему Вознесение Иисуса Христа играет важную роль в нашей с вами вере, в нашей жизни, заключается в том, что Его Вознесение, оно сделало возможным сошествие Святого Духа. Если вы помните, Иисус конкретно говорил, что до того, как Он уйдет, Дух не может сойти. Причина этого заключалась, скорее всего, не в том, что одновременное присутствие Иисуса Христа, Бога Сына и Бога Духа Святого на земле было невозможно. Нет, скорее всего, причина этого как раз и заключалась в том, что Вознесение Иисуса Христа было завершающим элементом общего плана искупления. Всего того, что Иисус совершил на земле. И вот после того, когда этот завершающий элемент, печать там была поставлена, после этого начался процесс созидания церкви, для которого и пришел Дух Святой, или был послан с небес Святой Дух. Несколько текстов, которые говорят об этом. Иоанна 16, глава 7 стих. «Но истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел». То есть Иисус говорит им снова и снова, говорит о том, что Он уйдет. Мы уже читали одно место. Он говорит, что Ему нужно уйти. И ученики, конечно, недоумевают. И они, конечно же, это не радостная весть для них, кажется, что Иисус оставит их. Учитель, к которому они привязались. Они понимали, что Он не просто решает их проблемы, а они просто любили Его. Они, помните, Петр говорит, а куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Они жили им. И вот теперь, когда Он снова и снова говорит о том, что Он их оставит, Иисус говорит следующее. Но истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. То есть для того, чтобы начат был процесс созидания церкви, для этого нужно было Иисусу Христу быть восхищенному на небесах, вознестись на небеса. И тогда Дух Святой сошел для того, чтобы созидать церковь. Как уже отмечено здесь, вот в этом тексте видно, и как я уже говорил сейчас, только что упоминал, две причины есть, почему Дух Святой должен был сойти. Во-первых, здесь сказано о том, что Он утешитель, Дух Святой – Дух утешитель. То есть, когда мы говорим о второй причине созидания церкви, так вот эта вторая причина созидания церкви совершается Духом Святым посредством созидания душ. То есть Дух Святой сходит на землю не просто как организатор великий, не просто как кто-то, кто должен был решить проблемы там, разрозности людей или ну, какой-то их согласованности взаимной или какой-то структурности, которую здесь нужно. Совершенно нет. Дух Святой сходит на землю для того, чтобы прийти в каждую душу возрожденную, рожденную свыше, и для того, чтобы произвести в ней определенную работу. Вот почему он назван утешителем. Причина заключается в том, что мы люди, которые живем под воздействием греха, то есть у нас греховная природа. Мы получили оправдание по вере. Иисус Христос умер за нас, Его праведность вменяется нам сейчас. Но вот Дух Святой приходит для того, чтобы взять нас, вот этих искалеченных грехом, пораненных людей, слабых, взять и отремонтировать, и восстанавливать, утешить нас. И слово «утешитель», оно больше, чем только помочь тому, кто скорбит, победить скорбь или утешить в скорби. Это немножко больший смысл здесь. Греческое слово, которое здесь стоит, это слово, которое включает в себя элемент совета, то есть он приходит для того, чтобы стать нашим советником. Там есть элемент того, что он приходит, чтобы разделить нашу боль. Он приходит для того, чтобы исцелить нас. Он приходит для того, чтобы ободрить и вдохновить нас. Он приходит для того, чтобы повести нас дальше. Если мы подробнее читаем, помните, он приходит для того, чтобы произвести внутри нас плод Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, вера и так далее. То есть он производит свою перемену внутри нас. И вот когда он это делает, он одновременно и соединяет нас со всеми остальными. Он соединяет нас со всеми рожденными от него душами. Он соединяет нас в церковь, таким образом он созидает церковь. Правда, там был еще один чрезвычайно важный элемент, который нам важно не упустить. Когда Иисус говорил о сошествии Святого Духа, кроме всего прочего, Он обращается к Своим ученикам и говорит нечто, касавшееся только их, которое касалось, многое касалось не только их, но и всех, кто уверует по слову их, но некоторые вещи касались только их, и это очень важно, потому что ученики получили особую миссию, они играли особую роль. И несколько таких штрихов я хотел бы отметить. 16 глава, это же Евангелие Иоанна, 16 глава, в 13 стихе написано следующее. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Заметьте, что здесь говорится. Здесь сказано о том, что ученики, апостолы, они получат от Духа Святого особый дар. Этот особый дар заключается в том, что они будут способны возвещать будущее. Если точнее мы посмотрим, они способны будут написать Священное Писание. «От моего возьмет и возвестит вам». Заметьте, это особая роль. Послание к Ефесянам, 2 глава, 20 стих, написано о том, что церковь построена на краеугольном камне Христе и основании, фундаменте апостолах и пророках Нового Завета. Они неповторимы больше. Почему они неповторимы, известно, или мы можем сделать вывод не только из самой иллюстрации фундамента. Фундамент не закладывают потом на втором этаже и на третьем этаже. Фундамент один только есть. Его не нужно потом уже закладывать. Но есть еще свидетельство об этом. 14 глава этого же Евангелия, 26 стих. Этот же разговор, этот же вечер. Слушайте, что говорит Христос. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец Мой во имя Мое, научит вас всему, и посмотрите дальше, и напомнит вам все, что Я говорил вам». Друзья, кому можно напомнить? Напомнить можно тому, кто уже слышал. Он уже слышал один раз. То есть ученики были очевидцами, а они сами лично слышали. И теперь Дух Святой придет, и Он возьмет из всего того, из всего многого-многого, что вы помните, что вы слышали. Он возьмет из всего и напомнит то, что нужно. Он позволит вам вспомнить конкретные вещи, которые вам нужны. Вы, наверное, об этом же молитесь. Я имею в виду студента, когда вы учились, я подозреваю так, что вы же верующие, поэтому вы хорошо учитесь, вы учите то, что вам преподают. Вот. И потом, когда вы приходите, идете на экзамен, вы молитесь: «Господи, напомни мне то, что будет в моем билете или то, что будет в моих вопросах». Знания много, а вот правильное знание вспомнить вовремя. Бог может это делать. И в этой ситуации ученики 3,5 года учились и слышали это Иисуса Христа очень много. И вот теперь Иисус подтверждает, что Утешитель и Дух Святой, которого Отец пошлет во имя Мое, Он придет, Он научит вас всему, и Он напомнит вам то, что Я говорил вам. Еще одно место, которое говорит об этом же немножко с другой стороны, 15 глава, 26 стих. «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать обо Мне». Еще одно подтверждение, что это специальная акция, которая начинается с момента вознесения Иисуса Христа на небеса. И эта акция заключается в том, что апостол получает специальную способность для того, чтобы возвещать Божью истину и написать ее в богодухновенном варианте. Бог через них говорит. И это заложило основу церкви. На ней, на этой основе теперь строится церковь. Итак, это первая часть того, что мы видим. Большая часть, достаточно важная, мы видим здесь, это вознесение Иисуса Христа. И мы посмотрим еще на вторую часть, коротко. Это возвращение Христа. После того, как Христос исчез из вида учеников, они какое-то время еще продолжали вглядываться в небеса. Скорее всего, они понимали, что произошло. Скорее всего, они ясно знали, что это не просто Он исчез, так как Он раньше появлялся и исчезал. Вот эта необычность Его исчезновения или Его вознесения, она говорила им о том, что что-то необычное произошло, и поэтому они так и продолжали еще смотреть. Они не могли не смотреть. Это как человек, который расстается с кем-то очень дорогим, и когда уже последний вагон поезда уходит, скрывается где-то там, а он еще продолжает смотреть, вглядываясь туда вдаль. Вот это что-то подобное, я думаю, можно увидеть в учениках. Они в этот момент были свидетелями истории. Мне как-то задали вопрос, молодежь, в какой точке истории я хотел бы жить, если бы у меня была возможность выбирать. Ну, конечно же, я знаю точно, что Господь сделал меня для этой точки истории, поэтому я хочу жить в этой точке истории, потому что я тогда не буду подходить для другой точки истории. Вот. Но с точки зрения того, какой период был бы наиболее интересным для меня, то вот этот период был бы. Период, когда Господь Иисус Христос ходил по земле, и период, когда Он, в частности, оставил эту землю. Вот те, кто там был, они были свидетелями просто события феноменальной важности. И поэтому они стояли и смотрели. И вот когда они смотрели, в этот самый момент появляются два ангела. И те два ангела говорят очень важные вещи для них. То, что касается и нас с вами сегодня. 9 стих. «Сказав сияние, Он поднялся в глазах их, и облако взяло их из вида их, Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: „Мужи Галилейские, Что вы стоите и смотрите на небо? Этот Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Несколько элементов, которые очень важны здесь. Во-первых, заметьте, как ангелы называют Христа Его земным именем. Этот Иисус. Они не говорят «Сын Божий вернулся назад». Они не говорят даже «Мессия Христос». И они даже не говорят «Иисус Христос». То есть это слово подчеркивает земную природу, человеческую природу Иисуса Христа. Они обращаются к Ним, подчеркивая, что вот небо только что приняло человека, Иисуса. Очень интересно, друзья. До воплощения Иисуса Христа на небе не было Иисуса. Сын Божий был, но Иисус появился на небесах только после вознесения Иисуса Христа. Только после того, как Сын Божий стал человеком, совершил искупление. И потом в конце этого великого акта Он поднимается на небесах. Несколько граней вот этих, этого обращения ангельского. Во-первых, здесь ясно сказано, что Иисус придет опять. Это очень важно для всех нас. Однажды Иисус вернется, и Он вернется уже не для того, чтобы спасать, написано. Послание к Евреям, 9 глава, 28 стих написано, «Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи в многих, во второй раз явится не для очищения греха. Больше жертву не надо уже приносить. И Он не будет уже ее приносить. Он во второй раз явится для тех, кто ожидает Его». Очень интересно, Он придет, чтобы взять от земли своих, и Он придет одновременно для того, чтобы вынести последний суд тем, кто Его отверг. Послание к Фессалоникийцам говорится о том, как это произойдет. 4 глава, мы уже немножечко упоминали об облаке, которое встретит нас. 15 стих сказано так, «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, восхищены будем на облаках, встретение Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем». Заметьте, какая картина здесь нарисована. Вот точно так, как Иисуса, возносящегося, встречало небо, встречало облако, и слава неба встречала. Вот точно так Сам Иисус Христос выйдет в этом облаке. Это слава Христова выйдет, написано, встретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Вот почему здесь ясно сказано о том, что пришествие Иисуса Христа, оно будет связано с этапами определенными. Вот то, что сказано здесь нет вот этого финального осуждающего еще элемента. Здесь первый элемент спасающий, элемент восхищающий. Смотрите, что происходит. Здесь есть две группы людей. Одна группа людей, которые умерли. И ясно сказано, что люди будут умирать. И ученики тогда не знали, как сейчас не знаем, так и тогда не знали, когда наступит пришествие. Поэтому каждое поколение, каждый христианин ожидает пришествия Христа так, что оно может случиться сейчас, в любой момент жизни. И в этом был Божий план. Если вы почитаете 24 главу Евангелия от Матфея, там подробно объяснено, что не знает никто, о дне же том и часе не знает никто. И для этого есть цель. Цель этого заключается в бодрствовании. В том, чтобы люди бодрствовали, ожидая пришествия Иисуса Христа, и были готовы всегда. Таким образом, мы видим, что люди умирают, христиане. И вот в момент восхищения церкви произойдет следующее. Те, кто умер уже, они, написано, воскреснут прежде. мертвые во Христе воскреснут прежде, потом и мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в встретении Господу, на воздухе, и так всегда, всегда с Господом будем». Это, конечно же, будет грандиознейшее событие. Но это событие еще не заканчивает историю. Послушайте следующее событие, о котором написано в книге пророка Захарии. Книга пророка Захарии содержит в себе пророчество, которое дословно касается того, что говорят ангелы. Слушайте, 14 глава, 4 стих. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина отойдет к югу». Если подробнее вы будете читать эту главу, вы увидите, что Сын Человеческий, Господь Иисус Христос, Мессия прославленный, Он станет на землю, Он вернется на землю в данной точке, Его ноги станут на гору Елеонскую для суда. Вот восхищение Церкви, оно немножко раньше мы читаем, и Церковь встречается с прославленным Христом на облаке, вот так же, как Христос был вознесен. Здесь же Христос становится на землю, и Он становится на Елеонскую гору. Он становится на то место, откуда Он был вознесен, и Он становится для суда, для того, чтобы совершить суд над восставшими против Него народами, для того, чтобы восстановить царство Израиля, которое Бог обещал патриархам, чтобы довершить победу, совершенную им на Голгофском кресте, для того, чтобы навсегда повергнуть дьявола и его орду в озеро, горящее огнем и серою. Я хотел бы закончить еще одним отрывком, несколькими стихами из первого послания апостола Павла к Коринфянам, 15 глава, с 22 по 28 стихи. Здесь сказано так. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, Он воскрес, потом Христово в пришествии Его. А затем конец, когда Он передаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царство, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребит смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему Его, Ему, все Ему, да будет Бог все во всем». Друзья, это завершающий элемент всего того, что будет происходить или произойдет во время пришествия Иисуса Христа. Итак, мы сегодня коснулись очень интересной темы. Мы говорили о вознесении Иисуса Христа в небесную славу. И мы говорили о том, что это чрезвычайно важное с теологической точки зрения событие. Оно имеет практическую ценность для каждого из нас. Эта ценность заключается прежде всего в том, что это событие утверждает нашу веру. Утверждает веру в том, что наше спасение действительно полностью завершено. Это первое. Второе. Оно дает нам основание для упования на Иисуса Христа, как нашего первосвященника и ходатая. Он любит нас, Он делает все для того, чтобы помочь нам преодолеть грехи, Он платит за наш грех своей кровью, Он просит Отца милости к нам, Он проявляет свою благодать, и мы можем на Него уповать. Кроме того, оно укрепляет нашу веру или нашу надежду на то, что однажды мы так же, как и Иисус Христос, будем вознесены в славу небес. И небо ожидает. Это не просто может ли это быть, или не просто мы надеемся, что может быть, а мы точно знаем, что вот точно так, как для пришествия или для вознесения Иисуса Христа должны были произойти ряд событий, вот точно так для восхищения Церкви должны произойти ряд событий. И будет, настанет тот момент, когда небо будет встречать победителей. И мы являемся победителями в Иисусе Христе. Последнее. Вознесение Иисуса Христа открывает перед нами перспективу того, что Иисус обязательно вернется. Обязательно вернется, чтобы окончательно утвердить Царствие Божие во всей Вселенной. И за это мы можем быть Ему благодарны, и об этом мы можем радоваться. И с этим может быть связано наше упование, наша надежда сейчас.